на пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «На пике недели». Меня зовут Евгений Беляков. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня, раз... У нас еще пока продолжаются обсуждения пенсионной реформы. Мы продолжаем также их обсуждать в нашем эфире, потому что тема очень важная. Тема, о которой, наверное, эксперты, когда обращаешься к экспертам с этой проблемой, с этой темой, то всегда начинается, ну, очень сложно. Очень сложно сделать такую пенсионную систему, которая бы всех удовлетворяла. С этим столкнулись многие страны мира, и наши... Чиновники также себя сейчас загнали в некую ловушку, из которой пытаются выбраться с наименьшими потерями, но пока до сих пор не ясно, что же будет. Так вот, сегодня мы будем обсуждать накопительный компонент, вокруг которого и сосредоточены основные дискуссии. Игорь Алексеевич, давайте сначала напомним, что это вообще такое, то есть когда его ввели и, соответственно, ну, вообще почему его вводили и вообще вот как у нас распределяются эти деньги, то есть вообще что мы получаем.
Значит, его ввели в начале 2000-х годов, и сегодня у нас, как известно, отчисление в пенсионный фонд составляет 22%. Всего социальные страховые платежи 30%, а вот в пенсионный фонд 22%. Ну, есть еще фонд обязательного медицинского страхования и социального страхования, да, 22%. Это то, что отчисляет работодатель от фонда оплаты труда.
Да, то есть вот мы получаем зарплату.
100 рублей, да. 22 рубля сверх того работодатель отчисляет в пенсионный фонд.
От моего лица, получается.
Да. Угу. Вот эти 22% или 22 рубля делятся следующим образом. 6% или 6 рублей. Это и есть та самая обязательная накопительная часть, о которой... Вы, Евгений, уже упомянули, и о которой мы хотим поговорить, и которую хотят действительно отменить. Собственно говоря, сами слова говорят сами за себя, что обязательно накопительная часть. Работодатель обязан отчислять эти 6% в составе 22%, которые идут в пенсионный фонд. Но эти деньги, они как бы накапливаются, это деньги работника. Да, если... работник сам не может распорядиться по умолчанию, что называется, то эти деньги остаются в управлении государственной управляющей компании. Сегодня эта компания Внешэкономбанк. И он управляет этими деньгами, управляет так, чтобы, ну, естественно, прирастить он их хочет. Но работник может и распорядиться, то есть... По его заявлению, эти деньги могут быть направлены в негосударственный пенсионный фонд, в другую управляющую компанию, если он сочтет, что та сработает эффективно.
Я помню, как 10 лет назад, когда только начинались, была активная пиар-компания вот этой пенсионной реформы, когда людей убеждали вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды, в частные управляющие компании. А тогда просто, помню, у меня сразу несколько знакомых спросило, а что ты думаешь на эту тему? Вот, но вот сейчас...
И что, кстати, вы ответили?
Я, честно говоря, тогда ничего не думал еще на эту тему.
А сейчас?
Вот сейчас, ну, сейчас я уже давно в НПФе. Так же, как, вот, кстати, статистику нашел, 15 миллионов человек сейчас у нас перешли из государственной управляющей компании в негосударственные пенсионные фонды и в частные управляющие компании.
Но это большая сумма. И эта цифра на самом деле увеличивалась. А сколько у нас всего? Наверное, 3-4 десятка миллионов человек, да?
Да, ну...
И вот если 15 миллионов человек, она каждый год прирастала. То есть на самом деле вот эта компонента, вот этот институт развивался с годами. Что нам сейчас говорят? Да, и на самом деле вот эта компонента в стоимостном выражении сейчас оценивается уже в 2 триллиона рублей. То есть это солидные, большие деньги. У нас бюджет там 11-12 триллионов рублей, да? А 2 триллиона рублей уже. В чем была идея? В том, чтобы, да, вот. Естественно, то, сколько будут люди получать на пенсии, зависело от того, как они работали, сколько они зарабатывали. Потому что здесь же пропорция-то простая. 6% от фонда оплаты труда. Если ты больше получал и больше количество лет, то, соответственно, у тебя сформируются такие пенсионные права, такие накопления, что потом ты пенсию будешь больше получать. Это твое уже.
Да, да. Мы то хотели... есть есть стимул зарабатывать больше.
Да, мы хотели уйти от вот этого котлового принципа распределения, когда всех мало интересовало, все понимали, ну, из какого-то общего котла что-то отчисляется. И сейчас еще не очень-то прониклись, естественно. Но вот эта цифра, которую вы назвали, она говорит о том, что этот институт, он, в общем, начал укореняться.
Вот что вот сейчас, насколько я понимаю, делается, вот, ну, вот то, что вы разъяснили, теоретическая схема, да, вот 6%, чем больше получаешь, тем
я в эту больше, схему да. еще добавлю, да. 22%, 6% это обязательные пенсионные накопления, а 16% это так называемая страховая часть.
Да. Да-да-да. То вот. Есть, которая идет на выплаты да. нынешним пенсионерам, но при этом зачисляется, все равно идет на наш, получается, лицевой счет в
да,
любом случае.
Да, ага. да, да.
Вот здесь же еще есть один нюанс небольшой, как раз вокруг которого тоже идут дискуссии. То есть раньше у нас была действительно такая прямая зависимость. То есть 6%, ну или сколько там раньше было, 6%, и независимо от того, сколько человек получает, 1000 рублей или 1 000 000 рублей, у него вот эти 6% отчислялись. Сейчас да. сделали такой вот ценз, что если человек получает меньше, точнее, получает больше 520 тысяч рублей в год, то есть, ну, порядка 35-40 тысяч в месяц, то, соответственно, с этих денег уже не идут отчисления в пенсионный фонд.
Да, пенсионные права здесь не формируются. Да. Это вот дополнительное, вот это 10%, я думаю, с дельты, который превышает вот эту сумму, а это не влияет на формирование пенсионных прав. Но это отдельный вопрос, я бы не хотел его затрагивать. Об этом можно специально поговорить. Так вот, обязательно пенсионное накопление, вот эта компонента, встал острый вопрос, хотят отменить. Спустя почти 10 лет реализации, спустя, собственно говоря, спустя вот эти годы, когда институт начал укореняться, нам говорят, а деньги-то плохо там работают. Посмотрите, какая аргументация была, собственно говоря, изложена господином Дроздовым, он у нас возглавляет пенсионный фонд. В 2004-2011 годах инфляция в России составила 215%. При этом индексация страховой части пенсии, это вот те самые 16% из 22%, составила 337%. А доход от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании 149%, а негосударственными фондами 159%. Я назвал, конечно, много цифр, не буду их повторять. Суть в том, что инфляция больше, чем приросли пенсионные накопления. А вот страховая часть, за которую, за индексацию которых отвечает государство, она выросла больше. Отсюда делается вывод. Плохо работают обязательные пенсионные накопления, они обесцениваются, и давайте-ка мы откажемся от этого. Я должен сказать, вывод достаточно такой, спорный, потому что если вы сравниваете с инфляцией и говорите, что доходность, с которой работала государственная управляющая компания, она ниже, чем инфляция, то у меня по меньшей мере два вопроса. А почему вы, государственные чиновники, почему ваша государственная управляющая компания так управляет деньгами Молчунов, что это ниже инфляции? Тогда это вопрос к вам. Это не эта компонента виновата, а то, как вы управляете. И еще один вопрос. Когда вы сравниваете с инфляцией и говорите, что она была больше, чем приросли пенсионные накопления, пардон, а вообще-то почему у вас инфляция была столь высокая? Почему все годы, возможно, за исключением прошлого года, когда инфляция была 6,1%, инфляция превышала все ваши прогнозные показатели? Вы ответственны за экономическую политику, за инфляцию в стране. А теперь вы сравниваете с инфляцией, которая оказалась выше, чем процент, на который приросли, соответственно, вот эти накопления. Это, мягко говоря, лукавство и некорректность. Так не делается, господа чиновники.
То есть они могли бы, например, занизить доходность как раз государственной управляющей компании в своих целях, допустим?
Ну, я это... не говорил, что там специально они занизили. Uh-huh. Здесь мы также должны учесть, что и первая волна кризиса на это пришлась. Но, тем не менее, вот такая аргументация для меня является чрезвычайно слабой.
Uh-huh. Ну, кстати, НПФ и частные управляющие компании, они тоже показали результаты ниже уровня инфляции,
да,
за эти годы.
Немного ниже. Uh-huh. Но мы ведь хотели, во-первых... Я должен сказать, а почему показали ниже? Да, был и кризис, что достаточно трудно. Но деньги-то в основном-то сохранились все-таки немного uh-huh. ниже. А потом давайте будем откровенным. Вот эта обязательная накопительная часть, она, знаете, я приведу такое сравнение. Она была для наших чиновников из пенсионного фонда как нежеланное дитя такое. Вот, вот они же на самом деле это не хотели, потому что эти 6%... Они же уходят от управления ими. Они uh-huh. уходят или в государственную управляющую компанию, или они уходят, соответственно, уж совсем, да, совсем для них как, ну, невыносимо им это терпеть, в негосударственные пенсионные фонды. Uh-huh. Поэтому для них обязательно пенсионные накопления, вот эта компонента, я говорю, как нежеланное дитя было. Но это не проблема этого ребенка тогда. Uh-huh. Я уж, простите меня, совсем употреблю такое сравнение. Если мамаша залетела, нежеланное дитя, то ребенок при чем? Uh-huh. Может быть, проблема вообще в другом? Вот. А может быть, мамаша вообще ребенка в другие руки отдать? Уж если такое нежеланное дитя-то. Uh-huh. А у нас хотят вообще отказаться.
Да, что сейчас предлагают? Вот конкретно, что сейчас предлагают? Там какие-то были корпоративные. То есть, ну, основная аргументация была в том, что, ну, как-то глупо делать обязательные накопления. То есть накопления, наверное, человек сам должен делать. То есть не государство за него должно вот эти 6% откладывать, а он сам как-то должен, вот, может быть, из своей зарплаты, ну, вот захочет, отложит, не захочет, сейчас потратит.
Вот то, что нам предлагают, говорят, да нет, все сохранится, обязательное накопление, вот у нас будет корпоративная система, это и так было. Uh-huh. И добровольные пенсионные накопления, это и так было. Речь шла о том, чтобы были государственная система обязательных пенсионных накоплений. А предлагают что? Предлагают, чтобы вот эти 6% у нас перестали существовать, то есть тот, кто накопил, но никто отбирать этого не uh-huh. будет. Вот вы, Евгений, человек достаточно молодой, вы определенную yeah. сумму уже накопили. Меня-то давно yeah. выбросили из этой системы, да, когда было принято решение, что граждане старше 67-го года рождения выбрасываются из этой системы. Это через 2 года после начала реализации было принято, что тоже, кстати, недопустимо.
А я каждый год слежу, каждый год мне приходит письмо, я смотрю, проверяю, сколько добавилось. Потом делю на 19 лет и смотрю, какая у меня прибавка в пенсии бывает. Может быть.
Это, на самом деле это правильно. Вот, и хотят, естественно, эти деньги... В состав вот сейчас 16% идет вот в эту страховую часть и 6%, как я уже сказал, в обязательную накопительную. Вот чтобы шло 22%. И есть еще один вариантик, ну, 2% оставим. Но это, знаете, это как вот, вот нате, только отстаньте, мы все не будем. Да, такой да, тоже да. рассматривается. На мой взгляд, здесь очень много лукавства. Вот если задуматься, а вообще что по существу меняется. Мы, кстати, а почему вдруг такой возник вопрос? Почему так обострилось? Почему денег-то стало не хватать? У вас же все нормально. Вот эти дискуссии, которые происходят сейчас, и вот это, как говорят, вынужденное решение, чтобы ликвидировать обязательные пенсионные накопления как институт, это результат популистской и некомпетентной экономической политики.
То есть неспроста возникло это желание.
Да. А то у меня встает вопрос, а чего вдруг засуетились-то? Почему вдруг такой дефицит в пенсионном фонде? У нас в прошлом году немногим менее 1 триллиона рублей, а в этом году более 1 триллиона рублей дефицит. Поэтому и ищут деньги. И, видите, нашли такой простой выход. А давайте-ка откажемся от обязательных пенсионных накоплений. Вот так вот просто.
А это интересно. То есть понятно, что сейчас пенсионная реформа — это такое многофакторное изменение. Поэтому здесь не только накопительный компонент, но и то же самое пресловутое повышение пенсионного возраста. То есть будет ли так, что, ну, так как мы уже обещали, что пенсионный возраст повышать мы не будем, то вместо этого они просто накопительный компонент отменят. То есть, ну, сделают вот такой ход, как бы пожертвуют одной фигурой для того, чтобы спасти другую.
Я думаю, да. Угу. Мой прогноз по развитию событий: формально пенсионный возраст повышаться не будет. А неформально его повысят, примут решение, что да нет, ну, пенсионный возраст сохраняется, только вы пенсию в полном размере не будете получать, когда вам исполнится 55 или 60 лет. А так все будет. А, и одновременно, да, по всей видимости, но это уже все подтверждают. Мне еще в июне эксперты, которые принимали участие в этих правительственных посиделках, так на ухо говорили, что вот принято такое решение. Сейчас по активизации чиновников, в том числе пенсионных чиновников, и потому, как они начали жестко критиковать вот эту обязательную, вернее, компоненту обязательных пенсионных накоплений, ну, можно с 99% уверенностью сделать вывод, что да, откажутся от обязательной пенсионной компоненты.
То есть подготавливают почву для общественного мнения.
Да. Смотрите, тут еще какой интересный вопрос. Ведь вроде бы как денег больше будет. Давайте вообще подумаем, а будет больше денег или нет? Сейчас все-таки основные деньги вот этой обязательных пенсионных накоплений, они у государственной управляющей компании.
Да.
Да? Смотрите, что делает государственная управляющая компания. Она ведь управляет ими. То есть она покупает государственные ценные бумаги. Кто выпускает государственные ценные бумаги?
Государство.
Государство. Так, значит, деньги от государственной управляющей компании, вот эти пенсионные накопления, попадают в государство, которая в виде трансфертов эти деньги направляет в пенсионный фонд. Ребята, вы по существу так проблему дефицитности не решите. У вас и так эти деньги в значительном своем объеме, вот так вот государственная управляющая компания, покупка государственных ценных бумаг, деньги попадают в бюджет, потом трансферты в пенсионный фонд, и так в этой системе. Так ради же чего вы все это хотите сделать, у меня вопрос.
И то есть, получается, в принципе, государство выигрывает только те 6% ежемесячных вот этих платежей, которые поступают сейчас в НПФ и в частные управляющие компании, которые составляют, ну, я так понимаю, 1/5 где-то от всех этих 6% отчислений.
Они выигрывают в том, что они начинают распоряжаться этими деньгами.
Вот напрямую.
Вес, да, административного ведомства, вес чиновника. Вот, увы, это проза жизни. У нас определялся административный вес всегда тем, какими деньгами он распоряжался. Здесь деньгами, большими деньгами, значительными большими деньгами начинает распоряжаться пенсионный фонд. Ну, так, может быть, в этом причина? Чего ж вы нам вот все так закамуфлировано? Мы же, в общем, тоже кое-что понимаем.
Ну, мне не кажется, вот, что пенсионный фонд такой хороший лоббист, что в его интересах это все делается. То есть, может быть, здесь другой кто-то стоит? Кто здесь будет распоряжаться деньгами? Минтруд?
Не-не-не-не, да, это деньги, это же
пенсионный фонд. Минфин?
Не-не-не, это пенсионный фонд, конечно. Плохой, неплохой, но видите, как настойчив он сейчас и его чиновники в том, чтобы ликвидировать обязательные пенсионные накопления.
Понятно. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Мы обсуждаем отмену накопительной части пенсии, которую сейчас, по поводу которой сейчас дискутируют чиновники. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда».
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.
Ну да, да, да. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем эфир радио «Комсомольская правда». В эфире программа «На пике недели». У нас в гостях Игорь Николаев, доктор экономических наук. Игорь Алексеевич, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
И мы продолжаем обсуждать тему пенсионной реформы, которая сейчас активно обсуждается в чиновничьих кабинетах. Практически все министерства в этом задействованы. И пенсионный фонд, и Министерство труда сейчас, и вице-премьер Ольга Голодец, которая занимается социальными вопросами, все сейчас активно обсуждают и судьбу накопительной части пенсии, и повышение пенсионного возраста. То есть, на самом деле, такой очень комплексный вопрос. Наверное, в этой половине часа мы будем принимать ваши звонки. 8 800 297 02. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, если у вас есть какие-то вопросы к нашему эксперту, задавайте их. Если у вас есть мнение по поводу того, как нам стоит реформировать пенсионную систему, может быть, вернуться к советской распределительной системе, или все-таки попытаться пойти по, ну, уже до конца дойти по этому пути, более-менее, понятно, что в разных странах по-разному пенсионная система выглядит, но, по крайней мере, такой путь, который приближает нас к развитым странам, вот с участием накопительной системы. Звоните и высказывайтесь по телефону 8 800 297 02. Игорь Алексеевич, ну, все-таки действительно комплексная проблема, то есть мы уже выяснили, что и отмена накопительного компонента, она не приведет каким-то существенным результатом. И в то же время чиновники настаивают и на том, что и повышение пенсионного возраста тоже не приведет. А что же делать тогда?
Ну, на самом деле, что касается повышения пенсионного возраста, то я уже как-то высказывал свою точку зрения. Это то решение, без которого нам не обойтись. Другое дело, что никто не говорит о том, что завтра надо уже повысить пенсионный возраст. И тем, кому там в следующем году выходить на пенсию, окажется, что ему выходить не через год на пенсию, а через 6 лет. Надо просто делать по-умному. Это делали многие страны. Это сделали почти все страны бывшего, по всей всей республике, как хотите называть, бывшие страны бывшего СССР. Фактически мы остаемся, ну, в Беларуси, да, ну и Украина, и другие уже приняли эти непопулярные решения. Но так, чтобы это коснулось, и социологи уже измеряли, когда спрашивают относительно молодых людей, ну, 40-летних, они спокойно к этому относятся, что там через 15 лет, через 20 они будут выходить, да, не в 55, а в 60 лет на пенсии. Причем можно же поднимать даже не так резко, а буквально там есть страны, где переходили, там помесячно даже поднимали. Плавно, аккуратно, заблаговременно. Все это делается. Но давайте назвать вещи своими именами. Так не получится. Вот жить с таким пенсионным возрастом, а получать вот пенсии всем хочется все больше и больше. Но это одна из немногих мер. Одна из немногих мер. Надо сделать еще массу чего. Ну, для начала вообще-то, а вот это правило, оно универсально для всех сторон нашей экономической жизни. Воровать надо меньше. Ну, да. Меньше, ну, правда, ну, так... меньше. И еще, допустим, я не знаю, знают ли наши радиослушатели, наверное, немногие знают. Вот, допустим, у чиновников у нас своя система пенсионного государственного обеспечения. У меня вопрос, а почему? Слуги народа, почему у вас своя особая система? Ведь чиновник, а у него там есть пенсия за выслугу лет, пенсия может у него доходить до 75% от денежного содержания на момент выхода на пенсию. То есть на последний... Мы тут спорим, обязательно накопительная компонента такая, чтобы как-то коэффициент замещения соблюсти, да, 40% от заработка. А там своя система. То есть почему, четко. Почему вы об этом не говорите? Почему это у вас не является... в том числе мерой для того, чтобы навести порядок.
Да, дополнительных денег найти там как
конечно,
раз.
Конечно.
У нас шквал звонков, Игорь Алексеевич. Михаил у нас первый на очереди. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Ну, в общем, всем известно, что у нас свободное расслоение, имущественное общество. Ну, а в пенсионной системе, я так понимаю, ну, из того, что расслоение еще усугубляется. Не надо ли хотя бы, ну... только в пенсионной части и подобие прогрессивного налога. То есть в пенсионной части хочется всех уравнять, тем более чиновников. Вот. Это, собственно, мой вопрос.
Да, спасибо.
Хорошо,
спасибо.
А я почти отвечал на него сейчас. А, нет, не сейчас, когда мы начинали разговор. Нет, я считаю, что в пенсионной части все-таки уравниловки быть не должно. Но согласитесь, почему должны люди получать равную пенсию, если кто-то не стремился больше зарабатывать, ну, хватало ему, ну, так, и всю жизнь он так по чуть-чуть, знаете, а другой пахал, зарабатывал много, и наступает пенсионный возраст, и оказывается, выходят на пенсию, что они получают одинаково. Это справедливо? На мой взгляд, несправедливо. Поэтому и вводили вот эту обязательную пенсионную накопление, компоненту, пытаясь увязать будущую пенсию с тем, как работал, сколько получал в течение трудовой жизни человек, который выходит. Нет, здесь уравниловки быть не должно. Другое дело, что пенсия должна складываться в том числе и, знаете, такой обязательной части. Мы же по Конституции социальное государство.
Да.
Да? Так, и эта часть должна платиться из бюджета любому человеку, да, если он даже не работал. Ну вот государство социальное, какую-то часть тебе выплатит, тебе не дадут умереть с голода. Ты шиковать не будешь, мягко говоря. Угу. Вот эта часть должна быть. Но если это считать уравниловкой, ну, наверное, можно и с этим согласиться.
Да. У нас еще один звонок. Игорь, добрый день.
Добрый день. Я категорически не согласен с вашим экспертом по поводу того, что увеличение пенсионного возраста – это нормально. Нет, я считаю, что это не желание государства работать и что-либо делать в этом плане. Приведу простой пример. 2008 год. Сбережения мои в пенсионном фонде сократились. Почему? Потому что сбережения мои без моего ведома были вложены в ценные бумаги американские, в том числе Понимей, которая разорилась и так далее. Возникает вопрос. Огромное средство выводится из государственного оборота, вкладывается непонятно какие спекулятивные бумаги, да, вместо того, чтобы отремонтировать наше ЖКХ, вместо того, чтобы финансировать инновации, которые маржа как бы значительно превосходит спекулятивные операции. То есть эффективность использования средств, я считаю, в данном случае просто нулевая. Да, это первое. Второе, это агрессивный налог. Здесь я согласен, что, опять же, за счет прогрессивного налогообложения, а не равного для всех, мы также можем удержать пенсионный возраст. Поэтому, если какие-то другие страны решили таким образом, за счет увеличения возраста пенсионного, решать проблемы свои, это их дело. Я категорически против, потому что у нас на Урале до пенсии мужчины не будут открывать.
Угу. Да, спасибо. Спасибо, спасибо.
Ну, вы знаете, я считаю, не стоит смешивать эффективность использования средств. Я тоже двумя руками за то, чтобы средства использовались эффективно. Но давайте все-таки задумываемся, да? А вот не получается почему-то. Почему-то не получается, в том числе и у стран по равному или по схожему уровню экономического развития.
Во Франции не получается даже, они подняли тоже пенсионный возраст.
Да нигде не получается. Вот если бы получалось... Да я бы двумя руками голосовал за то, чтобы даже снизить пенсионный возраст. Но это чудеса. Таких чудес не происходит. Вы говорите, что ну повысим эффективность. Даже если повысим эффективность, уверяю вам. И, кстати, зарубежный опыт подтверждает. Я думаю, вы согласитесь. Уж там-то эффективно используют средства. Так почему же там все-таки вынуждены повышать? Вот над этим надо задумываться. Так что чудес здесь не произойдет. А эффективно надо использовать средства.
Ну и плюс ко всему, мы же не говорим, да, о сразу же повышении пенсионного возраста. Там вот нам советовали до 63, например, к 2030 году поднять. Ну, я думаю, за 20 лет даже на Урале продолжительность жизни у мужчин повысится. Я очень на это надеюсь. Mm-hmm. Вот. А, еще у нас звонок один есть. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Сколько лет существует человечество?
Это у вас философский вопрос.
Нет, это прямое отношение к делу он имеет.
Ну, давайте мы...
Зачем? Теперь второй вопрос в связи с этим. Сколько лет существует в России пенсия?
Так, и третий вопрос у вас еще будет? Чтобы мы сразу на все ответили.
Потом в связи с этим, когда вы ответите на эти вопросы, я могу даже и без ответов ваших сделать небольшое заявление. Значит, так, вот едет барин по полю. И видит, мужик работает в поле в праздник. Он спрашивает, что ты делаешь? А он говорит, я, во-первых, долг плачу, во-вторых, в долг даю, и, в-третьих, в воду мечу. Кто-то в затылке почесал. Что ты делаешь? А я, говорит, родителей содержу. Это я долг плачу. Я, говорит, в долг даю, я сыновей своих воспитываю. А в воду мечу, это я своих дочерей воспитываю. Вот и так. Может быть, отменить их все эти пенсии и сделать так, чтобы у нас дети содержали своих родителей.
Да,
вот.
Спасибо.
Таким образом вести работу.
Хорошая притча у вас, спасибо.
Ну да, и притча хорошая, и зарубежный опыт есть. Часто в этом смысле ссылаются на Китай, где на самом деле пенсионное обеспечение есть, но кто-то говорит, что вот там вообще нет. Ну ничего подобного. Там все-таки для 25% это актуально, и прежде всего для государственных служащих. Там есть государственное пенсионное обеспечение, хотя в основном, да, для подавляющего большинства нету обязательных пенсий, нету. Да, исходят из того, что детки должны вообще помогать родителям. Но было бы хорошо, если бы все дети были такие сознательные и замечательные. Но а вот что будем сделать, если вот так не будет получаться, не все будут сознательными.
Ну да, или, ну, есть же все-таки одинокие старики у нас остаются, и вот кто им тогда будет помогать?
Поэтому, да нет, вряд ли все-таки так получится. Но, конечно, лучшие инвестиции — это будущее поколение. Кто же с этим спорит?
Еще у нас один звонок есть. Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Вы говорите, что пахал, не пахал, и каждому, как говорится, по труду, кто сколько заработал. А я хотел спросить насчет 90-х годов. Вот, допустим, начало 90-х я в одном месте проработал 3 года, потом раз, получил, трудовая пустая, без записи, в другом месте, а там пару лет проработал, Филькина грамота. То есть бардак в стране был, а государство должно же, как говорится, отвечать за все это дело. Что некому было обратиться, судиться бесполезно. Просто я всем вопрос, не может быть возникнуть такой законопроект, что кто не может предоставить за 90-е годы, ну, хотя бы несколько лет трудовую, ну, то есть хотя бы, чтобы по минималке поставили. Лет 5, там, не знаю.
А, ну да, чтобы какой-то коэффициент единый ввели.
Да. Потому что кто-то вообще не может предоставить ничего.
Ну тогда.
А он работал по факту.
Да, я понимаю.
Да, бардака, это проблема, да, спасибо.
Бардака у нас было много, и на самом деле и сейчас хватает. Но тут же встанет вопрос, а кто действительно вообще не работал. И вот, ну, в общем, я не знаю, в качестве инициативы этот вопрос, конечно, можно проработать, но это вопрос к депутатам, да, ведь надо будет оценить на самом деле, а какие это может потребовать затраты. Давайте будем реалистами. Вот сейчас, в условиях, когда по существующей системе, как я уже говорил, 1 триллиона рублей не хватает пенсионному фонду, вряд ли будет принято такое решение. Вот не было бы такого состояния. Ну, вполне можно было бы дополнительно подумать и над тем, о чем вы сказали.
Ну да, какой-то... Мы, в принципе, уже делали вот эту валоризацию, так называемую, вот несколько лет назад, когда мы, так сказать, вот эти пенсионные права...
Это несколько другое. Валоризация, это все-таки коснулось советских пенсионеров, в первую очередь, а не тех, кто... о чем говорил наш радиослушатель, работал в 90-х годах, но оказалось, что пустая трудовая книжка.
Ну, если цена на нефть у нас долларов так до 200 поднимется, мы, я думаю, сможем еще раз сделать вот такой широкий жест в следующий кризис.
Ой, Евгений, даже до 300, если поднимется, выяснится, что деньги на другие цели ушли.
Найдем, куда потратить. У нас еще один звонок есть. Николай, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, мне кажется, основная проблема, в общем-то, в нашей стране, во многих проблемах и делах, состоит в бездарности, безответственности, клановости и безнаказанности чиновников. Просто разоряют, просто куда-то деньги деваются. Не обязательно пенсионный фонд брать во внимание. Скажем, вот недавние события, строительство моста на остров Русский. Дорога 29 миллиардов, ее размывает. 30 миллионов отдают на ремонт, расплата чиновников. Один снят с должности, и двое получили строгий выговор. Извините, если бы я на 30 миллионов напортачил, в какой зоне меня искали бы? И сколько лет не дали?
Это до 10 лет, да. Мошенничество в особо крупном размере, да, считается. Да, спасибо. Ну, вот вечная
Евгений,
проблема наша.
Да, ну о чем тут говорить? Ну, прав Николай, естественно. Ну, прав. Прав на 100%.
У нас вот по расчетам мы делали недавно интервью, кстати, с одним из экспертов. 2 триллиона рублей вот по его... И тогда, кстати, по оценкам Счетной палаты тоже было, что порядка 2 триллионов рублей у нас ежегодно это такое нецелевое расходование средств или неэффективное расходование средств. То есть это 1/6 нашего бюджета, в принципе. И с учетом того, что у нас как раз 1 триллион рублей — это дефицит пенсионного фонда сейчас, на данный момент, то вот, пожалуйста, еще даже 1 триллион останется.
Да это, как известно, вот когда Медведев был президентом, и у него на приеме как-то был начальник контрольного управления Чуйченко, вот это, там цифра прозвучала, 20%, 20%. Это вот те самые триллионы на самом деле выходят. Но меня поразило, ну, спокойно так прозвучало, 20%. Ничего себе, официальная оценка, 20% средств разворовывается, констатировали. И что? А это триллионы.
Да.
И что? А потом мы говорим, денег на пенсии не хватает. Поэтому я и сказал, что вот это правило «воровать надо меньше», оно, к сожалению, у нас универсально для решения практически всех вопросов нашей социальной и экономической действительности.
Игорь Алексеевич, у нас минута буквально остается. Вот как думаете, все-таки какое Соломоново решение у нас примут наши чиновники?
Ой, я вполне допускаю, что, знаете, такой паллиатив будет, что-то такое вроде бы, ну вот, критикуют, вот и в эфире радио «Комсомольской правды» критикуют отмену обязательных пенсионных накоплений, оставят, допустим, ну не 6%, ну 2%, ну хотите, но только станьте, вот 2% у вас будет, и все, но мы сохраним, но все-таки 4%, а это сотни миллиардов рублей мы себе заберем. Это один вариант, и я склоняюсь, что, скорее всего, он будет. Уж совсем отменять не будут. Надеюсь, в том числе, благодаря нашим усилиям, это было бы совсем некрасиво. Вот такое будет Соломоново решение по вот такому конкретному вопросу. Ну, а в целом это не решит проблемы пенсионного фонда, и там трудности будут сохраняться.
Да, спасибо большое. Говорю Игорю Николаеву, доктору экономических наук, нашему постоянному гостю по пятницам. Я напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напомню основную нашу тему. Дело в том, что до 1 октября президент Владимир Путин поручил подготовить стратегию развития пенсионной реформы до 2050 года. Чиновники сейчас уже слезно просят перенести этот срок на более поздний, но будем смотреть, как это на самом деле будет реализовано. С вами был Евгений Беляков. До новых встреч.
На пике недели. Аналитика, прогнозы, комментарии.